Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Акции протеста грузинской оппозиции, осложнение ситуации в Ингушетии, трагедия в университете Иллинойса. На проспекте Руставели в центре Тбилиси по призыву грузинской оппозиции вчера собрались десятки тысяч человек. Более подробно расскажет наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
По последним данным, похороны Бадри Петркацишвили в Грузии, на чем настаивают родные и близкие покойного, переносятся на неопределенное время, поскольку экспертиза с целью установления причины смерти в Лондоне пока не завершена. Тем временем, у дома сестры известного бизнесмена Мзии Тортладзе по-прежнему собираются сотни, а в некоторые дни даже тысячи людей, чтобы выразить соболезнования семье. Вслед за католикосом-патриархом Ильей II, который накануне назвал Бадри Петркацишвили великим человеком и выразил уверенность, что память о нем навсегда останется в Грузии, свои соболезнования выразил и президент страны Михаил Саакашвили. В заявлении главы государства подчеркивается, что, цитирую, «смерть каждого человека – это трагедия. Несмотря на обвинение в совершении тягчайшего преступления, я выражаю соболезнования семье покойного». Конец цитаты. А уже в четверг соболезнования родным и близким Петркацишвили выразила председатель парламента Нино Бурджанадзе. «Хочу в первую очередь выразить соболезнования семье покойного. Смерть человека – это всегда трагедия. Я лично знаю мать господина Петркацишвили, знакома с его супругой, сестрами, которые являются членами парламента. Они оставляют весьма положительное впечатление на всех, кто с ними встречается». Большинство оппозиционных политиков обвиняет грузинские власти в косвенном убийстве. Они считают, что Петркацишвили остро переживал скандалы, в эпицентре которых оказался, и в конце концов его сердце не выдержало. Смерть Петркацишвили, безусловно, добавила напряженности в политическую жизнь Грузии. В пятницу, после довольно долгого перерыва, в центре Тбилиси на проспекте Руставели по призыву оппозиции собрались десятки тысяч человек. Митинг протеста начался с минутой молчания в связи со смертью Бадри Петркацишвили. Лидер объединенной оппозиции Леванка Чичиладзе подчеркнул, что оппозиция вынуждена возобновить акции протеста, поскольку власти не выполнили требования, изложенные в оппозиционном меморандуме, в том числе три основных требования – об освобождении политзаключенных, а также отставке председателя Центральной избирательной комиссии и руководителя общественного грузинского телевидения. «Вчера мы получили ответный документ, который я бы назвал обманом народа. Это обман всей страны и всей нашей общественности. Ответный документ властей абсолютно ни о чем не говорит. Так что мы в ответ еще раз грозно кричим. Миша, мы пришли. Мы уже здесь». Акция протеста завершилась через 2 часа. Леванка Чичиладзе сообщил собравшимся, что принято решение начать через неделю, 22 февраля, голодовки протеста по всей территории страны, в том числе в Тбилиси. Оппозиция намерена разбить палатки и формирует отряды добровольцев для защиты участников голодовки. Полиция никак не вмешивалась в развитие событий на проспекте Руставели, а лишь наблюдала за происходящим. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Участившиеся убийства с применением огнестрельного оружия в американских школах и университетах. Это эпидемия или все еще единичные случаи? И в чем причина? Можно ли это предотвратить, не нарушая демократических свобод? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
14 февраля в результате стрельбы в аудитории Университета Северного Иллинойса погибло 7 человек, включая самого убийцу, 27-летнего Стивена Казмерчика, покончившего собой. За неделю до этого в техническом колледже Луизианы женщина застрелила 2 студентов и покончила собой. В тот же день мужчина стрелял в свою жену-учительницу в начальной школе в Огайо. В Теннесси, в гимнастическом зале школы, старшеклассник выстрелил в своего одноклассника. В другой школе 15-летний школьник получил тяжелое огнестрельное ранение в голову. Все это только в течение последних 2 недель. Чем это можно объяснить? Вот мнение научного сотрудника Манхэттенского института политических исследований Хезер Макдональд.
В Соединенных Штатах исторически преступность с применением огнестрельного оружия намного выше, чем в странах Европы. Возможно, доступность огнестрельного оружия, в том числе охотничьего и спортивного, одна из причин этого. Но в то же время, как показывает статистика, в районах, где больше населения, владеющего охотничьим оружием, уровень вооруженной преступности меньше. А в Штатах, где закон строже ограничивает право на личное оружие, вооруженная преступность не ниже, а иногда и выше. Так что я бы не спешила искать причину убийств в школах и университетах именно в доступности оружия. В университетах существует закон о правах личности, по которому университетская администрация не имеет права сообщать родителям, если студент находится на учете у университетского психиатра или проходит курс лечения в связи с психической нестабильностью. Но я бы не стала делать выводы о некой эпидемии. Речь идет о единичных случаях или о случайном совпадении нескольких случаев. Тут возникает еще одна, пожалуй, самая важная проблема. Насколько свободным должно быть свободное общество? Мы ограничиваем право государства наблюдать за своими гражданами и в то же время требуем, чтобы государство защищало нас от террористов и от одиноких убийц-психопатов. Мы требуем соблюдения конституционного права на личное оружие, и мы возмущаемся, когда из этого оружия убивают людей. Еще важно вернуть родителям ответственность за своих детей, даже если дети – студенты колледжей. Нельзя ли усилить проверку на входах в университетский городок или хотя бы в корпуса? Многие университеты в Америке не имеют ворот. Они никак не отгорожены. Некоторые просто находятся в городах. Там невозможно установить детекторы на огнестрельное оружие. В университете Северного Иллинойса 25 тысяч студентов. Они все время переходят из корпуса в корпус, из аудитории в аудиторию. Всех невозможно каждый раз проверять. Установка повсюду детекторов и прием на работу дополнительного штата охраны невероятно вздует плату за обучение. У нас десятки тысяч университетов и колледжей, и шанс быть в них убитым минимален. Это была Хезер Макдоналд из Манхэттенского института. В эти дни в американских средствах массовой информации эксперты широко обсуждают эту проблему. Но как ее решить, не знают. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут и далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне убиты 4 боевика, которых подозревали в обстреле автоколонны с военнослужащими. Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенное мощным циклоном. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплоходу с российским экипажем. Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косове правоохранительную миссию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к обозрению «Политика онлайн». Российско-украинские переговоры и судьба неопубликованного романа Владимира Набокова. Таковы, прямо скажем, разные, противоречивые, может быть, темы обзора интернет-изданий, которые подготовил Александр Гостев.
После завершения вроде бы вполне успешных для Москвы переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко, президент России Владимир Путин сообщил, что в случае, если Украина вступит в Североатлантический альянс и на ее территории появятся базы НАТО, Россия в ответ на подобное размещение таких позиционных районов, а теоретически нельзя исключить этого, нацелит на Украину свои ракетные системы. Конец цитаты. И тут же стало ясно, что не газовые долги являются главной проблемой в отношениях двух стран. стран, пишет военный обозреватель и эксперт Александр Гольц в комментарии под заголовком «Как важно быть безумным», с которым можно ознакомиться на сайте ежедневного журнала. Гольц убежден, что российский президент, подобно принцу датскому, пытается убедить окружающий мир в собственной, мягко говоря, неадекватности. Только в отличие от Гамлета, Путин не стремится усыпить врагов.
Он их пытается испугать. Кремль бесит, что не просто соседняя, а самая близкая страна намерена интегрироваться в североатлантические структуры. И не потому, что от этого исходит военная угроза. На только что завершившейся в Мюнхене конференции все участники, министр обороны США, президент Грузии, глава внешнеполитического ведомства Польши и только что избранный президент Сербии прямо связывали успех в обеспечении безопасности с приверженностью общим единым демократическим ценностям. И лишь российский вице-премьер Сергей Иванов доказывал, что пресловутые принципы западной демократии вовсе не указ для России. Поэтому соревнование идей выгоднее всего перевести в плоскость соревнования военных потенциалов. Остается утешаться лишь словами Владимира Владимировича о том, что ему самому страшно подумать о возможности нацеливания ракетных систем на Украину. А кроме того, российский национальный лидер вслед за Михаилом Леонтьевым сообщил, что членство в НАТО означает ограничение для каждой страны собственного суверенитета.
У такого поведения Путина есть вполне рациональные мотивы, продолжает автор комментария в ежедневном журнале.
В конце концов, на Украине, где и сейчас далеко не все грезят о вступлении в Североатлантический альянс, угрозы Путина прибавят аргументов противникам НАТО. Мол, вступим, а эти в Москве бабахнут со всей дури. Правда, подобные угрозы в отношении восточноевропейских государств принесли противоположные результаты. Страны начинали искать защиту от России. Так Польша, вместо того, чтобы испугаться обещанного размещения российских ракет в Калининграде и отказаться от развертывания элементов американской ПРО, запросила еще и американские ракеты «Патриот». Но главное, что у этого безумия, как говаривал Полоний, есть система. Сейчас вся внешняя политика России сконцентрировалась на демонстрации своей готовности к военному противостоянию с Западом. Кремль полагает, что ядерный паритет США дает ему особые преимущества при решении любых международных проблем. Однако выяснилось, наши партнеры не склонны к уступкам лишь потому, что у России несколько тысяч боеголовок.
Александр Гольц. «Как важно быть безумным». Сайт ежедневного журнала. «Жечь или не жечь». Обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина в материале под таким заголовком объясняет, что поводом для статьи в «Таймс» стала недавняя переписка лондонской газеты с 73-летним Дмитрием Владимировичем Набоковым. Сын писателя поразительно уклончиво, как пишет Штутина, отвечал на все вопросы обозревателя «Таймс» Стефани Марш, но позицию свою выразил. Сначала автор комментария в «Ленте.ру» напоминает, что роман «Подлинник Лауры» был написан Набоковым на каталожных карточках, как и многие другие, и за год до смерти Набоков уже с больничной койки сообщил, что закончил роман в уме. Отрывки «Лауры» были перепечатаны и хранятся в сейфе одного из швейцарских банков. Юлия Штутина продолжает.
Вопреки распространенному мнению, текст читали не только Вера Набокова, ныне покойная жена писателя, и Дмитрий, но еще несколько человек, близких к семье писателя. В частности, это тот же Брайан Бойд, биограф и доверенное лицо Веры и Дмитрия. Больше 20 лет назад он отговаривал Веру Евсеевну и Дмитрия Владимировича от публикации, но в беседе с журналисткой «Таймс» он сказал, что изменил точку зрения. По мнению Бойда, имеющиеся фрагменты демонстрируют исключительное техническое мастерство, блистательную, местами гротескную прозу, в известном смысле неприятную, но не как в «Лолите».
Согласно завещанию Набокова, карточки-черновики к «Лауре» должны были быть уничтожены. Однако этого не сделала Вера Евсеевна, не сделал и Дмитрий Владимирович. В истории литературы есть и другие примеры, напоминает обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина. Вергилий на смертном одре просил уничтожить неоконченную «Энеиду», но император Август не стал слушать умирающего поэта. Эмили Диккенсон завещала сжечь после ее смерти рукописи и письма, но у ее сестры не поднялась рука. Наконец, есть уничтоженная и частично восстановленная вторая часть «Мертвых душ» Гоголя и ставшая расхожим штампом строчка Михаила Булгакова – рукописи не горят. Так можно ли найти компромисс в этой затянувшейся истории? Мнение обозревателя «Радио Свобода», писателя Петра Вайля.
Я бы предложил вот такой компромисс. Все-таки не доверять это дело полностью наследникам, потому что они тоже могут быть подвержены всяким капризам и настроениям. А создать вот какую-то комиссию, что ли, да, авторитетных людей. Вот тот же Брайан Бойд, действительно выдающийся знаток Набокова. Или Александр Долинин, великолепный знаток Набокова русский. Том Стоппард, ценитель русской литературы и тоже ценящий высоко Набокова, и доверить решение им.
Мнение писателя Петра Вайля в контексте проблемы с ненаписанным романом Набокова «Подлинник Лауры», о которой рассказывает обозреватель сайта «Лента.ру» Юлия Штутина.
Рассказывал мой коллега Александр Гостев. Мы продолжаем программу «Время свободы». 12 февраля в Екатеринбурге был заложен первый камень в основании одного из объектов крупного делового квартала Екатеринбург-Сити – «Башня и сеть». Это название реки, на которой стоит город. Строительство ведется в самом центре Екатеринбурга. В жертву современной деловой застройки решено принести несколько культурных и архитектурных памятников. Рассказывает наш корреспондент Олег Иванов.
Екатеринбург-Сити – амбициозный и грандиознейший проект, который, по задумке французских архитекторов, должен объединить более 400 тысяч квадратных метров коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Общая площадь квартала составит 5 гектаров. Основной инвестор проекта – УГМК «Холдинг». Именно с его генеральным директором Андреем Козицыным неделю назад администрация Екатеринбурга подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И это своего рода гарант того, что Екатеринбургу-Сити быть. А вот останутся ли на этой территории деревянные дома, большая часть которых представляет историческую ценность, а также деревянные особняки, построенные в стиле модерн, всего более 10 строений, пока неизвестно. Несмотря на то, что подавляющее большинство екатеринбуржцев относится к судьбе этих памятников абсолютно равнодушно, слабые попытки отстоять памятники все же предпринимаются. В частности, свое слово по этой проблеме высказало Свердловское отделение Союза архитекторов России, говорит его президент Владимир Холмецкий.
Мы писали о том, что есть памятники истории и культуры на территории отведенного участка. Раньше проектировался этот квартал тоже, и во всех вариантах, и 10 лет, и 20 лет назад предусматривалось сохранение охранных зон территории памятников архитектуры. И хотелось бы это сохранить.
Еще один охраняемый объект, явно мешающий строительству делового квартала, усадьба и сад первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. Сейчас здесь располагается музей садового плодоводства Среднего Урала. Начиная с 2006 года, когда стало известно, каких масштабов будет строительство, его сотрудники забили тревогу, а чиновники от власти уделили земле, на которой находится музей, особое внимание, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
Когда законным способом они не смогли снять с охраны, уничтожить эти памятники или перенести их, они дважды химически травили сад. В одном случае канистрами поливали сад, похоже, щелочью и кислотой. Не успели мы спасти, от первой потравы начинается вторая потрава, орошать стали. Мы говорим, что вот и до криминала дело дошло, ну и что, зато там деньги. То есть власть, деньги, криминал. Вот вам отношение к памятникам культуры.
О том, что именно большие деньги играют здесь главенствующую роль, неофициально подтвердили и в областном центре по охране памятников культуры. Бороться с этим невозможно, это их вердикт. Единственное, что может остаться от сада музея, небольшой зеленый участок с памятником первому уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву. В окружении 4 новых небоскребов, гостиницы «Хаят» и Дома правительства Свердловской области. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
В минувший вторник правозащитный центр «Мемориал» представил в Москве доклад «Ингушетия, 2007 год. Что дальше?». Эксперты считают, что ситуацию в республике дестабилизируют не только боевики, но и представители российских силовых структур. В докладе говорится о многочисленных случаях похищения мирных жителей, убийствах и пытках, в которых замешаны представители правоохранительных органов. Подобные методы российской власти только пополняют ряды ингушского сопротивления, считают в «Мемориале». Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Сообщения о терактах против мирных жителей, о нападениях на чиновников и милиционеров в Ингушетии попадают в сводки информационных агентств почти ежедневно. Гораздо реже рассказывается о том, что на эти выступления боевиков представители российских силовых структур в Ингушетии отвечают зачистками, похищениями и убийствами людей, чье участие в бандформированиях ничем не доказано. Ситуация в Ингушетии развивается почти по чеченскому сценарию, считает глава центра «Мемориал» Олег Орлов.
Беззаконное насилие, похищение, убийства, пытки. Ингушетия очень маленькая, и населения там немного. И каждый случай насилия, каждый случай незаконных арестов, похищений, пыток становится известно.
Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев говорит о крайне неприятном развитии событий, если Кремль будет продолжать свою нынешнюю политику в Ингушетии. Мирное население, которое негативно относится к представителям российских правоохранительных структур, встанет на сторону боевиков, и тогда ситуация на Кавказе окончательно выйдет из-под контроля властей.
Самое страшное, что оппозиции в Ингушетии, к сожалению, нету. Но гражданский протест растет. Так вот, когда вот этот гражданский протест дойдет до критической массы, когда произойдут какие-то события, в связи с тем, что некому будет людей повести, их поведут боевики. А люди пойдут за ними туда, куда они позовут. Потому что они света в конце в туннеле они не видят. Они не видят, что российская федеральная власть поворачивается лицом к ним. Они видят, что спецслужбы совершают преступления против них. И когда они совершенно четко видят, что власть идет против людей, эти люди, защищая самих себя, это естественная реакция, они пойдут за кем угодно, лишь бы их самое святое жизни кто-то защищал. А боевики, ну извините, они в этом деле уже преуспели. Это у них достаточно серьезная идеология. И в Ингушетии, по моим данным, и это свидетельствует их действия, они очень сильные. Если Кремль немедленно не сменит свои акценты, если Кремль, я именно Кремль говорю, потому что Зязиков это, извините, это, он ничего не решает. Кремль должен сместить акценты. Сегодня Кремлю нужен вот такой зияющий раной кровоточащий Кавказ. Для того, чтобы точно так же, как неизвестный подполковник пришел только на одной фразе, что будет чеченцев мочить в сортире, он стал президентом. Нужен под рукой всегда некий регион, за кого некому будет заступиться. На это можно раскрутить кого угодно.
Так считает председатель Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и в ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Завершение забастовки голливудских сценаристов, внешнее управление не где-нибудь, а в московском планетарии, и новый тип коммуналок не где-нибудь, а в Лондоне. Вот об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сегодня на волнах Радио Свобода в 19 часов и до 21 часа по московскому времени итоги недели ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Вот некоторые темы его программы. Восьмилетка Путина. Итоги парадные и подспудные. Что получат косовары после приобретения независимости? Закончилась ли эпоха Росукрэнерго и памяти Бадри Патракасишвили? Итоги недели «Радио Свобода». 16 февраля, суббота, с 19 до 21 часа ведет программа мой коллега Дмитрий Волчек. Не пропустите. Московское время 12 часов 30 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Чечне убиты 4 боевика, которых подозревали в обстреле автоколонны. Накануне около населенного пункта Шаро-Аргун была обстреляна колонна автомобилей с военнослужащими комендатуры внутренних войск. Пострадавших не было. Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. Эту новость сообщил журналист в Нью-Йорке Борис Палант, представляющий интересы российского адвоката в США. Кузнецов покинул Россию в июле 2007 года. В декабре он подал прошение о предоставлении ему политического убежища. В России против Кузнецова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в разглашении государственной тайны. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенные мощным циклоном. До 50 тысяч человек живут в районах, которые остались без света из-за ураганного ветра и снегопада. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплохода с российским экипажем. На помощь из Владивостока направлено российское спасательное судно. Европейский суд в ближайшие дни начнет размещать в Косове правоохранительную миссию. 2000 полицейских, судей и прокуроров должны помочь косовским властям бороться с нарушениями прав человека, коррупцией и организованной преступностью. В США суд официально признал факт смерти знаменитого американского путешественника и миллионера Стива Фоссета, пропавшего без вести 5 месяцев назад. Суд счел более чем достаточным свидетельство гибели 63-летнего путешественника, который, по всей видимости, разбился после того, как вылетел 3 сентября на одномоторном самолете с аэродрома в штате Невада, одном из самых пустынных и удаленных районов США. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». На минувшей неделе мы проводили опросы, связанные с будущими президентскими выборами. В частности, в пятницу мы задавали слушателям следующий вопрос. Насколько важно для вас проведение демократических выборов в России? Вот как на этот вопрос отвечали жители Пятигорска.
Конечно, важно. И хочется, чтобы так было. Чтобы мы решали, а не за нас. Что уже там кандидатуру определили, а мы, как говорится, не при делах. Хоть голосуй, хоть не голосуй за кого-то. Уже все выбрано. Это нас не устраивает. Мы хотели, чтобы мы сами выбирали. И чтобы мы сами решали все наши проблемы, которые в нашем государстве, сколько этих проблем.
Неважно, все надоело. Абсолютно все надоело. Это совершенно неинтересное занятие. Ну, потому что, ну, утомительно все это. И как бы даже бесперспективно. Какая разница, кто, что, и это все равно мало чего меняет. Фарс.
Это важный вопрос. И вообще, мне хочется, чтобы всегда народ решал. Он должен быть ведущим. Этого нет, к сожалению. Мы не решаем, его уже выбрали. Уже все решено за нас. Идти голосовать, что идти, что нет, это, мне кажется, что уже бесполезно. Так что хорошего ждать нечего.
Странный вопрос. Все равно решать без нас. Нет, на выборы ходим, а толку от этого есть. Вот я тоже не знаю, зачем тогда? Без нас все равно решать все.
Да нам-то все равно уже. Нас вообще кинули, бросили, и поэтому мы сами себе предоставляем. Что добавляет, то двумя руками забирает. Поэтому, я не знаю, я уже потеряла в это совершенно всякий интерес к этому.
Это для всех важно, в том числе для меня. Такое впечатление создается, что выборы уже предрешены заранее. В России два вопроса всегда было. Кто виноват и что делать?
Ну, конечно. Но народ же никто не слушает. А на самом деле происходит, кого назначат. Вот, конечно, он будет президентом. Народ, конечно, виноват тоже частично. Частично. Потому что лапшу на уши вешает народу много. Кушает, конечно, эту лапшу.
Не важны.
А потому что это бесполезно. Бесполезны выборы эти. Ну, потому что они заранее уже подготовлены, заранее придуманы. Но народ не всегда правильно все решает. Потому что, во-первых, недостаточно знаний у него, чтобы разбираться вообще в обстановке. И поэтому народу доверять не надо, да. Доверять знающим людям, понимающим.
Для меня это очень важно. Конечно, а как же? Они должны быть демократические, а какие?
Конечно, важно, как же не важно. Ну что, все равно выберут его. Хоть иди голосуй, хоть не иди голосуй. Народ сейчас никто. Что делать? Ничего мы не сделаем. На нас они плюют. Как он сказал, Путин так и будет. Я пойду голосовать, конечно. Все равно свой голос надо отдать. Но они уже все решили. Это бесполезно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, насколько важны для вас демократические выборы в России. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Еще несколько версий ответов на этот вопрос. Моя коллега Татьяна Вольская побеседовала с жителями Санкт-Петербурга.
Ну, наверное, важно.
Важно, но, к сожалению, уже в них почему-то не очень верится.
Я вижу, как прошли последние выборы. Я считаю, что там было огромное количество всяких преступных недочетов, подтасовок. С такими мыслями идем на следующее.
Ну, важно, конечно. Да, ну, надо народ стряхнуть, да, чтобы как-то жилось бы получше.
На выборы, конечно, пойдем. Но насколько они важны для обыкновенных жителей, наверное, на их жизни это очень мало сказывается. Хотелось бы, чтобы выборы проводились честно, законно, и чтобы это, прежде всего, сказалось на жизни обыкновенных людей.
Не хочу даже разговаривать.
Ну, вообще-то важно. Я считаю, что выборы для каждого человека очень важны. Кто у нас будет верховодить, сами понимаете.
Не насколько, вообще.
Важны, конечно, чтобы в стране хоть наконец наступил порядок.
Только долго ждать придется.
Порядка, да.
Конечно, очень важно. Но дело в том, что там уже, наверное, все договорились уже обо всем. Все равно будет медведь. Поэтому демократически это выборы или нет, я не знаю.
Вот так на вопрос, насколько важно для вас проведение демократических выборов в России, отвечали жители Санкт-Петербурга, с которыми побеседовала Татьяна Вольская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На полках британских книжных магазинов недавно появилась необычная книга. Ее автор – преподаватель дизайна Уна О'Хейген. Она долгое время снимала комнату в квартире с несколькими молодыми людьми в Лондоне и Глазго и собирала записки, которые писали друг другу жители ее квартиры, а также жильцы многих других похожих коммуналок. О феномене нового типа коммунальных квартир в Европе рассказывает Елена Воронцова.
В центральных районах многих крупных городов Британии и не только изменился состав населения. Как известно, цены на жилье в Соединенном Королевстве выросли за последние десятилетия достаточно сильно, и молодым людям, окончившим учебные заведения и начавшим работать на первой или второй серьезной работе, как правило, не хватает денег на аренду отдельной квартиры или дома в черте города. В то же время рынок жилья для последующей аренды рос вместе с ценами на недвижимость. Поэтому сейчас самая распространенная форма обитания в центре Лондона – это несколько человек в возрасте от 20 до 40 лет, снимающие квартиру или дом в складчину. Каждому обычно достается по комнате, и все делят кухню и ванную. Замечено, что коренные европейцы, как правило, делят между собой гостиную, а иммигранты из бедных стран и общую комнату превращают в одну из спален. Таким образом, если взглянуть на прошлые столетия, когда молодые люди либо жили на свое содержание в меблированных комнатах, либо ютились в мастерской, где учились ремеслу у старших, бросается в глаза, как изменилась поколенческая структура ячеек общества. Молодые профессионалы в начале своей карьеры работают 10-14 дней в месяц, чтобы оплатить одну комнату в квартире. В относительно центральном Лондоне в месяц это стоит около 500 фунтов стерлингов, то есть примерно 1000 долларов. Что же касается студентов или сезонных рабочих из Восточной Европы, то для них отдельная комната – недоступная роскошь. Ирландка Уна О'Хейген, как и многие другие, закончив университет, имела задолженность в банке в несколько тысяч фунтов. Она сняла комнату в квартире с другими людьми и обнаружила, что один из соседей имеет особенную склонность к общению с остальными посредством записок на холодильнике. Разговаривая об этом феномене с друзьями, Уна поняла, что содержание записок – очень емкая характеристика личности соседа и атмосферы в доме. А богатство фактур материалов записок подтолкнули ее, как профессионального дизайнера, к созданию книги коллекции этих записок. Говорит Уна О'Хейген. Одна из записок в моей коллекции мне особенно нравится. Она хорошо показывает, как люди делятся на два больших лагеря. Те, кто моет посуду, и те, кто этого не делает. И другие две противоборствующие группы – те, кто пишет записки, и те, кто не пишет. Так вот, в этой записке говорится о том, что деревянное кухонное приспособление для перемешивания пищи было оставлено на длительное время в раковине с водой, что привело к разрушению древесных волокон, и весь тон записки был очень рассерженным, тогда как для меня это звучало немного слишком педантично. С другой стороны, есть одна записка, где человек обращался к соседям с одним единственным вопросом: «Почему у меня в кровати мокро?» Совершенно спокойно, просто интересовался, почему так. Я бы на его месте, если бы обнаружила неожиданно свою кровать влажной, кричала бы в истерике. Для названия книги автор взяла текст одной из записок, оставленной в холодильнике «I lick my cheese» – «Я облизываю мой сыр». По словам соседей, писавшего беспокоила вероятность похищения его съестных припасов. Но, к его сожалению, кто-то из сожителей приписал к его предупреждению «И я облизал твой сыр тоже». Как бы широко ни распространились электронные или СМС-сообщения, нередко люди переписываются, находясь в соседних комнатах, такую форму общения они не заменят. Многие вещи лучше не обсуждать вслух. Если вы хотите попросить соседей удалять из сточного отверстия их собственные волосы после принятия ванны, то об этом лучше написать, чем сказать в лицо. Текстовые сообщения никогда не заменят полностью записок домашним, потому что люди, к примеру, по-прежнему любят использовать красный цвет для выражения злости. Я собираюсь накричать на кого-то, это будет написано красной ручкой или выделено фломастером, или подчеркнуто несколько раз, или все это вместе. Правда, бывает, что, допустим, на холодильнике просто лежит много ручек и фломастеров, и человек берет тот, что под рукой. Но страшно, когда кто-то идет специально в другую комнату за фломастером, чтобы выделить какое-то слово в записке. Рассказывала автор книги Уна Хейген. Так что в невеселой ситуации вынужденного проживания с посторонними людьми британцы видят много поводов для смеха. Кроме того, коллекционирование записок привело к полезному начинанию. Интернет-сайт «Анонимные квартиранты», где изначально пользователи вешали только соседские записки и истории о несовместимости характеров, вырос в портал, помогающий людям найти соседей со сходными отношением к чистоте и музыкальными вкусами. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Проживание в коммуналке, знаю по собственному опыту, это действительно вопрос высокой культуры и быта, как раньше говорили. Ну, а теперь перейдем, собственно, к проблемам мировой культуры. Панораму новостей культуры представляет Игорь Померанцев.
Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу присутствовала на мировой премьере фильма Анджея Вайды «Катынь», который показали в рамках внеконкурсной программы Берлинского кинофестиваля. Фильм рассказывает о массовом убийстве польских военнослужащих и интеллектуалов советскими карателями во время Второй мировой войны. Канцлера сопровождал ее муж. В Польше фильм Вайды посмотрели 3 миллиона поляков. «Катынь» включена в число 5 кандидатов на премию «Оскара» за фильм на иностранном языке. Вручение премии пройдет 24 февраля. Комиссия Европейского Союза предлагает удлинить срок авторских прав музыкантов с 50 до 95 лет. Музыканты приветствуют это предложение, однако британское правительство препятствует принятию соответствующего решения. Представитель Евросоюза заявил, что тысячи музыкантов не получают пенсий и целиком зависят от гонораров. Международная премия имени канадского пианиста Глена Гульда, 50 тысяч долларов США, присуждена венесуэльскому музыканту, педагогу, экономисту Хосе Антонио Абрео. Эта премия присуждается каждые 3 года. Одним из прежних лауреатов был джазовый музыкант Оскар Питерсон. 23 февраля московское издательство «Махаон» выпустит книгу-альбом драматурга, актера и прозаика Евгения Гришковца «Дредноуты». Автор проекта Ирина Юткина, художник-оформитель Роман Кулешов, фотохудожник, снявший видеоприложение к книге Петр Лавыгин. Квартира в фешенебельном лондонском районе Мейфэр, которую в начале 60-х годов снимала группа «Битлз», выставлена на продажу за 1 750 000 фунтов стерлингов. Музыканты жили в этой квартире несколько месяцев. Владелец квартиры живет в Калифорнии. Ранее он отказывался от предложения превратить квартиру в музей «Битлз». Судья в Лос-Анджелесе одобрительно отозвался об актере Мелли Гибсоне, который завершил курс лечения от алкоголизма. В июле 2006 года Гибсона задержала дорожная полиция, когда он вел машину в состоянии опьянения. В ходе перепалки с полицейскими Гибсон позволил себе антисемитские замечания, за которые впоследствии несколько раз принес извинения. В Ричмонде, штат Вирджиния, умерла популярная американская писательница Филлис Уитни. Ей было 104 года. Уитни прославилась благодаря любовным романам, которые раскупались многомиллионными тиражами. Она написала более 75 книг. В последние 2 года романистка работала над автобиографией. На русский язык переведены ее романы «Бирюзовая маска», «Мерцающий пруд» и другие.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Игорь Померанцев. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплоходу с российским экипажем. Европейский Союз в ближайшие дни начнет размещать в Косове правоохранительную миссию. В Мехико у здания Министерства безопасности Мексики произошли 2 взрыва. В секторе Газа в результате взрыва в доме одного из руководителей радикальной организации «Исламский джихад» погибли не менее 8 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и от новостей текущих переходим к новостям прошлого. На волнах «Радио Свобода» исторический календарь, который подготовил Леонид Гержой.
23 февраля 1836 года 3000-й мексиканский отряд во главе с генералом Санта-Анной подступил к укрепленному пункту американских переселенцев Алама в Сан-Антонио. Это сегодняшний штат США Техас. Форт защищали менее 200 американцев. После 12-дневной осады мексиканцы ворвались в крепость, все ее защитники были убиты. Спустя месяц американский генерал Сэм Хьюстон, в дальнейшем первый президент так называемой «Свободной Техасской республики», отомстил Санта-Ане. Мексиканцы были разбиты у Сан-Хасинто и покинули Техас. Перед сражением Хьюстон сказал солдатам: «Помните Аламу».
24 февраля 1863 года в Петербург прибыл композитор Рихард Вагнер, приглашенный филармоническим обществом, чтобы дирижировать на двух концертах. Вагнер остановился в пансионе Кунста на углу Невского и Михайловской улицы. Ныне на этом месте расположен Гранд-отель «Европа». Первый концерт состоялся через неделю в зале дворянского собрания. Были исполнены сочинения Бетховена и самого Вагнера. Еще через неделю прошел второй концерт, а потом и третий, уже в Большом театре, в пользу самого Вагнера. Это был единственный визит композитора в Петербург.
февраля 1902 года Петербургская академия наук избрала почетными академиками изящной словесности Максима Горького и Александра Сухова-Кобылина. Академия признала заслуги Горького-драматурга, первые пьесы которого прошли с огромным успехом. Однако решение вызвало скандал. Вызов, брошенный всей образованной России Пушкина и Карамзина, всей верноподданной России Академии наук, это исторический факт, писал князь Мещерский. Его поддержал император Николай II, а правительственный вестник сообщил: выборы в почетные академики Горького, находящегося под следствием, объявляются недействительными. В знак протеста от званий почетных академиков отказались Короленко и Чехов.
26 февраля 1936 года в Японии произошел путч молодых армейских офицеров. 1500 солдат токийского гарнизона, 2 элитных пехотных полка и артиллерийские части захватили центр Токио, включая здание парламента и 2 министерств. Путчисты убили нескольких политиков и окружили дворец императора. Однако 4 дня спустя флот вместе с императорской гвардией заставил бунтовщиков сдаться. 19 зачинщиков были тайно казнены. Только 2 из них сделали харакири, хотя всем предоставили такую возможность. По мнению советского агента Рихарда Зорге, работавшего в германском посольстве, путчисты хотели ввести некую форму коммунизма в Японии с коммунистическим марионеточным императором. Идеология путчистов представляла собой смесь идей националистического течения императорского пути, возникшего в армейской среде, с марксизмом.
27 февраля 1957 года родился гитарист британской рок-группы Iron Maiden Эдриан Смит.
Oh,
28 февраля 1840 года в Петербурге на одном из балов, дававшихся графине Александрой Лаваль, по пустячному поводу столкнулись 25-летний поручик лейб-гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов, уже знаменитый русский поэт, и 22-летний сын французского посланника в России Эрнест де Барант. Спустя два дня неподалеку от места пушкинского поединка состоялась дуэль на шпагах. Когда одна из шпаг переломилась, дуэлянты перешли на пистолеты. Француз промахнулся, русский выстрелил в воздух. В конце концов, они помирились и разъехались. За участие в этой дуэли Лермонтова вторично выслали на Кавказ в действующую армию. В Петербург он уже не вернулся.
29 февраля 1528 года в Мюнхене родился баварский герцог Альбрехт V Великодушный. Страстный коллекционер и меценат, он стремился превратить Мюнхен в центр искусств. Альбрехт основал дворцовую библиотеку, создал коллекцию монет, построил для собрания старинных произведений искусства антикварии. Герцог покровительствовал живописцам. Меценатство Альбрехта было в духе времени. В XVI веке европейские монархи обычно покровительствовали и искусству, и наукам. Коллекция Альбрехта Великодушного стали частью нынешних музеев и галерей Мюнхена.
Вы слушали исторический календарь, как обычно его подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Далее перебираемся из Петербурга в Москву, как говорится. В московском планетарии может быть введено внешнее управление. Именно так заявил журналистам заместитель руководителя Департамента имущества столицы Игорь Игнатов. Причина – долг. Долг планетария перед подрядчиками, которые занимаются реконструкцией здания. Ремонтные работы ведутся за счет средств из двух источников – бюджета Москвы и Объединенного акционерного общества «Московский планетарий». По словам Игнатова, город прекратил дальнейшее финансирование, потому что, как сказано в письме, обязательства партнеров в рамках реконструкции не выполняются. Генеральный директор планетария Игорь Микитасов заявляет, что здание планетария хотят забрать у акционеров, чтобы распорядиться им в соответствии с городскими бизнес-интересами. Аргументы обеих сторон взвешивала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Реконструкция московского планетария приостановлена. Уже почти полтора года строительные работы здесь не ведутся. Долг учреждения перед подрядчиком составляет 8 миллионов рублей. По словам генерального директора планетария Игоря Микитасова, правительство Москвы, за счет средств которого шла реконструкция, неожиданно приостановило финансирование. И один из подрядчиков обратился с иском в суд. По мнению Микитасова, власти разыграли такую комбинацию не случайно.
Странное и возмутительное поведение правительства Москвы, которое было своевременно поставлено в курс дела о том, что такая задолженность существует, этому подрядчику нужно заплатить. Правительство Москвы вместо того, чтобы заплатить этому подрядчику, оно выкупило у него долги и теперь само банкротит общество.
А с какой целью оно это делает?
Вы знаете, последние полтора года уже очень активно идет процесс выжимания частных акционеров из планетария. То есть есть идея фикс, чтобы планетарий был целиком принадлежал городу. Год назад договорились, наконец-таки, что правительство выкупит акции у частных акционеров, и уже было подготовлено постановление правительства и согласована цена, но реализовано это не было, потому что вот такие вот дельцы, которые в хороших взаимоотношениях находятся с правительством Москвы, решили использовать эту ситуацию и не выкупать акции, а просто отобрать через процедуру банкротства.
Москва ни в коем случае не даст обанкротить московский планетарий. В интервью РИА Новости заявил заместитель руководителя Департамента имущества Москвы Игорь Игнатов. Город уже пытался выкупить акции Микитасова, однако стороны не достигли соглашения, говорит Игнатов. Как считает в администрации, если московский планетарий перейдет под полный контроль столичных властей, то его реконструкция завершится уже в этом году. У Игоря Микитасова куда более драматичный сценарий.
Вот абсолютно все равно, чья собственность будет на этот объект, но он должен остаться планетарием. Но если сейчас вот этот процесс такого рейдерского захвата будет реализован до конца, соответственно, имущество пойдет с молотка, возможно, будет перепрофилирован, потому что он уже будет неинтересен как планетарий. Ну и, соответственно, я думаю, что где-то в другом месте будут строить другой планетарий, а этот комплекс 15 тысяч квадратных метров на Садовом кольце могут использовать как развлекательный комплекс или казино. Это, конечно, кошмарные вот такие вот прогнозы, я вам рассказал, не дай бог. Но, тем не менее, такие слухи активно муссируются, потому что была заблокирована реконструкция именно с той целью, чтобы попытаться этот объект перевести из московской собственности в частное владение, а потом уже распорядиться им в соответствии с бизнес-интересами, которые сейчас существуют в городе.
В настоящее время реконструкция планетария выполнена на 80%. Памятник архитектуры был закрыт для посещения в 1994 году. По идее авторов проекта реконструкции архитекторов Александра Анисимова и Ольги Семеновой, теперь здание стало доминантой в исторической части города, рассказывает Ольга Семенова.
Возникла идея поднять это здание на домкратах на 6 метров относительно уровня земли. Потому что со временем образ города, он уже изменился градостроительный. Выросли дома, планетарий, он всегда был виден из Садового кольца. А со временем выросли высокие дома, и здание не стало видно. И когда его подняли на 6 метров, тем самым он в градостроительной среде приобрел свое первоначальное значение. У нас это уже получилось не только планетарий, но и большой культурно-просветительный центр. То есть провести планетарии можно целый день.
Астрономическая площадка, демонстрационные аппараты, солнечные часы, маятник Фуко, современная оптика. Этот уникальный объект не может быть перепрофилирован ни в коем случае, убеждена Ольга Семенова.
Это историческое место именно для планетария. Здесь все создано для планетария. Здесь ничто другое быть просто не может. Это был построен первоначально здание для планетария. Это является памятником архитектуры. Мы хотим все, чтобы скорее эта реконструкция была завершена, и чтобы планетарий наконец-то открылся здесь у нас, на Садовой и Кудринской 5.
Сейчас имущество акционерного общества арестовано. В московском планетарии может быть введена процедура внешнего наблюдения и назначен временный управляющий. Пока же юридически генеральным директором остается Игорь Микитасов.
Мне всячески перекрывает кислород, поскольку пока я у должности, я позволяю, по крайней мере, себе выплачивать зарплату людям, сотрудникам оплачивать счета планетария, за электричество, тепло, воду, потому что московское правительство это не делает уже полтора года. То есть мне все приходится тащить на своих плечах. Я считаю, что в этом году при любом раскладе планетарий ввести в полном объеме не получится, потому что вот эта возня, она, я думаю, займет очень много времени.
Руководство планетария обратилось к президенту России в надежде, что он поможет отстоять культурно-образовательный центр и присвоит ему статус федерального объекта. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Наталья Флоринская желают вам всего самого доброго. И напомню, что после выпуска новостей в следующем часе в 13.07 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы. Спорт». Ее ведущие Валерий и Олег Винокуровы и Дмитрий Морозов не только расскажут о наиболее интересных публикациях в спортивной и не только прессе, но и представят на ваш суд книгу «Матчи моей жизни» о наиболее ярких футбольных эпизодах европейской жизни. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи в эфире на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Financial Times пишет, что бывший глава ЮКОСа говорил с ее корреспондентом, находясь...
Российское телевидение очень близко подошло к тому, что из себя представляло центральное телевидение.
Мы будем расклеивать на стенах домов портреты тех, кто сфальсифицировал.
Пережившие торнадо рассказывают, как по воздуху летели деревья, машины и небольшие дома.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».